говорите, мили, положить на мили с прибором.
Что
мне мили?
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 14 декабря, сейчас 17.08. Меня зовут Юрий Будкин. Здравствуйте. Следим за новостями, следим за московскими пробками. В этом часе обсуждаем итоги пресс-конференции президента России Владимира Путина. В рамках программы «Своя правда» у нас два голосования. Они скорее о внимании к произошедшему. Собственно, задавали ли вы вопросы, например, когда-нибудь? Один вопрос, а второй вопрос, следили ли вы за пресс-конференцией прямой линии с президентом Путиным? Да, смотрел, слушал в прямом эфире целиком, да, смотрел, слушал в прямом эфире частично, да, читал, слушал в новостях основные заявления, нет, не смотрел эфир, не смотрел новости на эту тему, сегодня такого не было. Нет, я такие программы обычно не смотрю, это пятый вариант. А по поводу того, вы когда-нибудь обращались к президенту в рамках прямых линий? Да, и получил ответ в эфире. Один вариант. Второй вариант. Да, получил ответ за пределами эфира. Третий вариант. Да, не получил ответа. Четвертый вариант. Нет, не смог дозвониться, отправить письмо. И пятый вариант. Нет, не видел никогда необходимости. Вот, собственно, два голосования. Посмотрим, что у нас получится к окончанию этого часа. То есть, примерно через 50 минут будем подводить итоги. Представлю участников, а потом все-таки про пробки еще скажу. Сергей Серебренников, политолог, профессор РАНХИК. Сергей Сергеевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
И Юрий Юденков, доцент факультета политологии МГУ имени Ломоносова и кандидат экономических наук. Юрий Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Еще раз напомню тем, кто сейчас собирается поехать в пробки. 6 баллов прямо сейчас. Пересмотрели, кстати сказать, прогноз пробок. 7 баллов нам обещают на 6 вечера, и на 7 вечера уже 8 баллов. Не было такого прогноза. Прогнозы ужесточаются. Очень тяжелая история на третьем транспортном кольце. Внутреннее третье кольцо в районе Беговой. Там что-то уже даже не бордового, почти черного цвета. Возможно, и аварии, возможно, еще что-то. Но это многокилометровая пробка в районе. Несите вы в нее, встаете и стоять вам до проспекта Мира. Обращайте на это внимание. В целом 6 баллов, через 2 часа 8 баллов нас ожидает. Это про пробки, срочное сообщение, за ними тоже следим. В Киеве со стороны аэропорта Жуляны прогремел мощный взрыв, об этом пишет ТАСС со ссылкой на очевидцев. Еще из срочных сообщений: в СПЧ поддержали идею Путина о создании специального госоргана в сфере миграции. А это уже как раз про итоги пресс-конференции. Итоги года с Владимиром Путиным, это так сегодня называлось, совмещенные прямая линия, пресс-конференция, 4 часа 3 минуты это продлилось, далеко до рекордов, 4.30 было, когда была такая же совмещенная прямая линия пресс-конференции в 2020 году, отдельная прямая линия, самая длинная по времени, была в 2013 году, 4 часа 47 минут. Сегодня 4 часа 3 минуты, 80, точнее, более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов глава государства. Прокомментировал. Некоторые перед тем, как это все начиналось, пытались оценивать, что это будет, и говорили о том, что Владимир Путин будет успокаивать. Сергей Серебренников, на ваш взгляд, получилось успокоить и успокаивал ли Путин сегодня?
Вы знаете, мое мнение о общении президента с народом, президент абсолютно спокоен, президент абсолютно уверен в завтрашнем дне и страны, и в своей победе на этих выборах. И действительно, его сегодняшнее общение было такое, как, знаете, добрый Дед Мороз перед Новым годом. Он говорит о том, что нас ждет впереди только хорошее. Не отличное и не плохое, только хорошее.
Это на ваш взгляд, мнение. Ну вот он это говорит, убедил?
Меня убедил, да, потому что у меня было тоже несколько вопросов, на которые я услышал ответы в ходе этой прямой линии. Ну, они, наверное, совпали просто с общей канвой того, что витало в обществе, да, и, ну, мы о нем еще поговорим. То есть я услышал ответ на свой вопрос.
Хорошо, Сергей Серебренников, Юрий Юденков.
Да, беседа лидера нации с народом, я согласен с контекстом, что как бы особых лозунгов не прозвучало, это был, ну, такой позиция уверенного человека, уверенного в завтрашнем дне. Ну, честно говоря, я ожидал каких-то таких все-таки более жестких лозунгов по поводу развития промышленности и по поводу там народа с точки зрения как созидателя.
Но если говорить о том, что это общение, чтобы успокоить, чтобы в чем-то убедить, и если это так, получилось ли это?
Да, 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 верной дорогой идете, товарищи, в этом смысле да.
Да, ну, кстати, это в финале и прозвучало буквально. Так, Сергей Серебренников, давайте тогда, раз вы сказали, что вы услышали ответы на вопросы, которые хотели бы задать, или ответы, на которые хотели получить, скажите, это о чем?
Вы знаете, вот самый ключевой вопрос, он прозвучал одним из первых, касался статуса участника СВО. Действительно, это проблема, которая в этом году была очень актуальна. Мы знаем, что возвращается из зоны спецоперации много бойцов, которые либо по достижению предельного возраста, либо по истечению срока контракта, они возвращаются в свои города, и, конечно, они хотят понимать, а что же их ждет завтра, какой статус, какую благодарность Родина им, так сказать, обеспечит в дальнейшем. И президент сегодня признал, да, что необходимо наделять статусом участника боевых действий и тех, кто принимал участие в работе со стороны, так сказать, частных военных компаний, хотя президент опять признал, да, что такой институции у нас в стране в легальном поле не существует.
То есть документов нет, но мы, да, но мы должны.
Но правительство, да,
но полтора года прошло, а это не работает.
Пока, к сожалению, вот полтора года, действительно, вы совершенно правы, эта проблема не решалась. Но я надеюсь, сейчас, после того, как президент ее официально уже признал, что этот статус такие люди получат. Это очень важно, потому что, действительно, они, наверное, одни из немногих, кто очень достоин этого. Да? Особенно те, кто вернулся с ранениями из зоны боевых действий. И очень хотелось бы, чтобы это прям буквально в ближайшее же время, вот в начале следующего года, такой статус был им присвоен.
Так, мне кажется, это важно. Хорошо, раз.
А вторая проблема, то, о чем сегодня сказал президент, а в основном-то, как мы заметили, очень много вопросов было связанных с социалкой, да, он отметил положительную динамику экономического роста в стране, решил проблему, которая, на мой взгляд, тоже была одной из популистских тем, это связанное с оплатой за тарифом ЖКХ, в частности, был вопрос, по-моему, из какого-то сибирского региона о слишком высоких тарифах ЖКХ, а мы знаем, что у нас в стране эта линейка абсолютно неравномерна, да, то есть в одних регионах услуги ЖКХ стоят одних денег, в других другие. Президент опять обратил на это внимание, да. Мне кажется, что если сейчас, вот после того, как уже критика президента прозвучала на это, этому не будет уделено должное внимание, но это совсем уже прям некрасиво.
Тут, раз уж вы про ЖКХ заговорили, хотелось бы все-таки уточнение. 74-й обратил на это внимание, Алексей, поразил ответ про неизмененные тарифы на ЖКХ. Он говорит, подождите, ну как, они же подорожали.
Президент признал, что они подорожали в рамках уровня инфляции, но, например, президент сказал, что давно пора было отменить комиссию при оплате тарифов ЖКХ,
да, особенно для пенсионеров. Да, это, говорят, решение какое-то будет.
Вот. Да, это правда. Я даже сам ощущаю на собственном кошельке, когда плачу. Но что касается и моего личного интереса, да, вот у меня, например, я москвич, живу в доме, в многоквартирном доме, являюсь сам председателем совета нашего многоквартирного дома. У нас идет бесконечный капитальный ремонт, который никак не может закончиться, да, то есть фонд капитального ремонта московский снабжает нас отписками, и мы тоже коллективно отправляли эту просьбу на прямую линию наконец-таки взять под личный контроль ситуацию с нашим домом. Слушайте, очень надеюсь, что
вы политолог.
Тема ЖКХ будет услышана.
Вы, да, человек в теме. Разве должен президент страны решать подобные вопросы?
У нас в стране должен, да. Это наш элемент нашей политической культуры, да, что мы по всем проблемам всегда звоним и обращаемся.
То есть это не поломка системы, это ее особенность?
Нет, это ни в коем случае не поломка, это наша особенность. Наша
политическая культура. Хорошо, Сергей Серебренников, Юрий Юденков, а может быть, у вас были вопросы? Вы просто не упомянули об этом.
Вопросов. Давно в школе меня учили так, что глупых вопросов не бывает, что если человек задает вопрос, то, в общем, надо на него отвечать. И у меня не было вопросов, поскольку было, скажем так, вопросов не были, были подспудные такие, как бы, мечтания, чтобы он ответил. Ну, по поводу мобилизации второй, так сказать, я услышал, так сказать, было у меня так внутреннее ощущение, что этого может быть, поскольку никак не могу сняться с учета с военкомата. Так, И второе, что я очень хотел услышать, но, к сожалению, не услышал. Взаимоотношения с нашим ближним зарубежьем, особенно вот Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, меня волнуют. И как политолога, и как экономиста, и как финансиста, что вот это же рядом, это же будущее. Это раз мы уже поворачиваем на восток, то тогда и как бы это вот наше будущее. Но говоря о как бы об устойчивости, президент же с этого начал, да, главный тезис, что существование без суверенитета России невозможно. Но этот суверенитет должен быть обеспечен и дружбой, и сотрудничеством с нашими ближайшими соседями.
Но разве то, что он говорил про мигрантов, про, может быть, какой-то дополнительный...
Это другое. Это другой аспект взаимоотношения с этими республиками. Я о некотором таком будущем. Вот я уже выделил эти аспекты.
Хорошо. Тут вы, по-моему, говорили про том, что, о том, что Путин уверенно говорил.
Да.
Так ну, вот, вас спрашивают, а что было такое, когда он говорил неуверенно?
Хорошо. Скажем так, есть спокойная тональность уверенного в себе человека, есть уверенность, когда вы должны поднять роту в атаку. Это разные уверенности.
И вот то, что сейчас у него...
Сейчас было не поднять роту в атаку, сейчас была, так сказать, просто беседа.
123-й рассказывает, что его попытки задать вопрос президенту не увенчались успехом, не смог скачать ни в одном, ни в другом месте приложение, не смог отправить СМС. Наверное, не везет. Мне кажется, тоже, ну, если три варианта не работают, а все остальные при этом не особо жалуются, видимо, что-то не так. 7373948. Николай, важно... будут... А, вот, это вы, Сергей Серебренников, обратили внимание на статус людей, которые из несуществующих частных военных компаний, и вот Николай говорит, интересно, это люди статус получат или ЧВК будут легализованы? Как я понимаю, ответ довольно однозначен.
Пока будем надеяться, что люди получат статус. Ну, а в дальнейшем, конечно, необходимо решать вопрос и с легальностью действий через частных военных компаний.
Да. Кстати, Сергей Серебренников ведь до этого тоже сказал уже, что это вот наша особенность такая, что поломанные полы, недоделанные дороги – это история первого лица. Юрий Юденков, это нормально?
Я не готов дать оценку, нормально или ненормально, так вышло. Так исторически сложилось, что есть царь-батюшка, который за всю родину, так сказать, там, держит ответ. И президент сам об этом сказал. А что вас мотивирует? А он говорит, как что, долг? Чувство долга помогает переживать всякие стрессы и так далее. То есть он с этой ролью справляется, царя-батюшки.
Хорошо, теперь с экономической точки зрения, вот буквально закончилась прямая линия. Вы, наверное, слышали, да, как во время прямой линии Путин спорил по поводу того, сколько может стоить проезд по платной дороге до Казани. Так вот, потом буквально там часа не прошло после окончания прямой линии, пришли сообщения от «Автодора», согласно которым вот сколько Путин сказал, столько и будет стоить проезд от Москвы до Казани. Это к вопросу о том, что получается, что только один человек решает. Вот Виталий говорит, остальные только отписки пишут. То есть они что, не просчитали тариф, что ли?
Нет. Ну, во-первых, тот, кто задавал вопрос... В чем-то лукавил, он говорит, что вот я услышал, что будет столько-то километр стоить, это что же будет под 6 тысяч? Там сам вопрос как-то звучал так на грани. Нет,
но он говорил о том, что вот уже же открыли вот эту часть, она стоит столько-то, если это экстраполировать на максимум, то это должно будет стоить столько.
Хорошо, я отвечу так. Я много раз езжу на Кавказ каждое лето. Есть, где 200 километров едешь, потом, ну, я условно говорю так, приблизительно, там 80 рублей заплатил, а потом проехал 30 и заплатил 200. Угу. То есть нелинейность, абсолютно нелинейность. Каждый регион устанавливает какие-то свои там цены, поэтому если до Арзамаса такая цена, то совершенно не факт, что дальше будет в два раза больше. Это он линейно просто взял, умножил и все.
Но вообще, возвращаясь к этой истории, с экономической точки зрения, это не слишком дорого? Даже 4 500. Как это решается?
Ну, во-первых, если брать чисто по-экономически, то все мы знаем, есть проектные работы, есть реальные работы, если по чесноку, вы должны взять реальную сумму, разделить на километраж и выставить эту смету. Потом разделить на 20 лет, условно говоря, и что в течение 20 лет эта дорога будет с текущим, но не капитальным ремонтом, она должна себя самортизировать.
Это понятно, но в какой-то момент же надо подумать о тех, кто будет ехать по этой дороге, а есть ли у них эти деньги?
Но, подождите, вы меня спросили. Дальше, президент, есть социальные аспекты. Да, получается дорого, тогда из бюджета добавим. Но дорога уже построена. И если она построена частично за частные деньги, то тогда там капитал правит миром.
Угу.
Есть параллельная дорога. Я сейчас беру чисто частный случай.
Как раз мы об этом и говорим. Прислал нам 123-й скрин. Москва, Путину, Минцифры России и комментарии вот этот в магазине не поддерживается на вашем устройстве. Ну, вы же говорили про три варианта, то есть на СМС-то вам точно такое сообщение не могли прислать. То есть 809-й говорит, то есть по логике собравшихся, если пока сверху не прилетит, система сама ничего делать не будет. Зачем тогда местные власти? Тут один за другим люди спрашивают. Ну, пусть тогда есть царь. И он напрямую руководит, Сергей Серебренников.
Ну, не совсем так, да, страна-то у нас слишком велика, да, вот сегодня звучала тема, и президент, мне кажется, прям был влюблен в этот вопрос про Дальний Восток. Он так восхищался, говорит, это же отдельное у вас там царство. Мы, москвичи, не знаем, что там происходит, как мы можем управлять этим, а президент там бывает на Дальнем Востоке крайне редко. У него в подчинении 89 регионов, да, там их 14. Там он сегодня говорил про то, что правительство дальше будет субсидировать авиаперелеты туда, да, то есть, к сожалению, да, ну, вот при наших таких масштабах нашей страны мы не можем сосредоточить все управление на одном человеке. Понятно, что у президента должны быть, как у царя, помощники-бояре и в правительстве, и в исполнительной власти, и на уровне регионов. Он сегодня дважды, я вот заметил для себя, галочку поставил, дважды упомянул губернатора Новгородской области Андрея Никитина.
Я тоже обратил на это внимание.
Дважды.
Так и два вопроса было.
Да, и два вопроса. Почему таким образом совпало, что из Новгородщины, один там, по-моему, про электросети, второй еще про что-то, да, то есть, но оба с положительной коннотацией, да, то есть, что, в общем-то, губернатор-то бьется, выбил и деньги, и все, а вот что-то где-то там на федеральном уровне-то не складывается. Президент говорит, ну, я с губернатором переговорю, и здесь тоже кому-то там дам по шапке. Это стиль, и не только Путина, но если вспомним и предыдущих наших царей-батюшек, ведь так же было, помните, Ельцина с его знаменитыми, значит, выволочками региональным губернатором, Советский Союз, собственно, когда первые цари обкомов и горкомов, да, непосредственно в ЦК отчитывались, это, в общем-то, нормальная история, да и при государе поездка Николая II через Россию, когда он решил посмотреть, а как живет страна. Наше пространство, наши возможности.
Если ЧВК незаконны, они существуют, то это ведь подтверждает старую истину о строгих законах и необязательности их исполнения в России.
Нет,
пишут суды. А как, Юрий Юденков?
Нет, это, скажем так, здесь вступило в противоречие необходимость механизма военного осуществлять функции, государственные функции, но другими методами, и здесь просто то, что удобно работало в Африке, удобно сработало при там, захвате Бахмута, но дальше в эту жизнь с этим Министерством обороны это не вписывалось. И надо было либо принимать специальный закон, что есть ЧВК за рубежом, но нет ЧВК на территории России, либо не допускать этого. А это совместили. Ну, нельзя там уже совместить. Вот тут вот было допущено несогласование... То, что нужно делать, и методы, которыми делают, не ввели в законодательную базу такой инструмент, как ЧВК. Не ввели, но он есть. И теперь нам расклёбывать этот самый. Погибли люди, но которые выполнили государственный функционал. Они же не сами по себе, так сказать, воевали. Они же воевали за Родину. А то, что они воевали в состоянии ЧВК, так, ребята, давайте теперь разберемся. И поставим точки над «и», что дальше ЧВК там на территории России не будет, но с этими людьми, которые и семьи их понесли там потери, давайте мы, так сказать, как называется, извините за сленг, по чесноку разберемся.
Да, но получается опять, мы опять царь-бояре, да, вот в этой формулировке оно все продолжается, и получается, что бояре недостаточно хороши для того, чтобы за прошедшее время решить эту проблему, и вот все доходит до вот этого уровня вопроса, и только после этого это вдруг начинает решаться.
Вы правильно сказали. Даже нечего, так сказать, тут добавить и убавить.
7373948, телефон прямого эфира. Попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. Да, прошу.
Алло, добрый вечер, Юрий. Николай, Москва. Вот не щелкнуло у нашего президента, что типа вопросов 2 300 000, и сколько еще людей не дозвонилось? Это раз.
В смысле, это раз, это что, слишком много вопросов к нему?
Нет, да. Надо щелкнуть, что не так что-то идет, вы понимаете. Газа нет, воды нет, здравоохранения нет.
Где? Нет. Где конкретно нет?
Ну как, сказали, водопровод не провели, там, здравоохранением плохо.
Ну, так страна-то большая, ну понятно, что где-то чего-то не будет, ну, или сломается.
Страна большая. И мне кажется, надо делать или конференцию для людей, которые вопросы задают своими болячками, или чтобы корреспонденты задавали эти вопросы. Нельзя совмещать два.
Вот о чем. То есть получается, что люди открылись, что называется, написали 2 миллиона вопросов, а задавали в итоге журналисты. В этом есть проблемы? Нет, Сергей Серебренников?
Вы знаете, да, я тоже обратил внимание на то, что в этом году мы получили такой смешанный формат, и немножко некрасиво это даже выглядело, когда журналисты пытались там привлечь внимание президента, и в то же время, да, вот были вопросы.
Ну или журналист, который говорит, я не хочу, у меня нет вопроса, я просто хочу поблагодарить.
Да, мне кажется, да, это была немножечко такая технологическая ошибка. Можно было спокойно развести эти мероприятия. Но вот как я услышал еще из вопроса Николая, то, что вот он сказал про 2 с лишним миллиона обращений, да, то есть граждан. Вот.
Это много.
И это, конечно, нет, много.
1 300 000.
Да? Нет, больше двух. Ну, формулировка была
уважаемый
такая.
Уважаемый радиослушатель назвал эту цифру. Наверное, это правда, да. И это действительно много. И, наверное, это свидетельствует о том, что, конечно, какую-то коммуникацию между властью и народом надо улучшать. Да? А, может быть, это проблема еще.
Да, но если мы договорились, что это должна быть коммуникация народа с первым лицом, то непонятно, как ее улучшать. И что, еженедельные пресс-конференции?
Тут уже, да, мне кажется, тогда надо виртуального Путина сажать, который будет
тем отвечать более,
на все вопросы.
Тем более, что сегодня уже показали.
Да, мы увидели сегодня электронного двойника, да, вот, который будет отвечать на все вопросы. Но здесь же фокусировка такого мероприятия технологического, она, конечно, не в том, чтобы решить, да, все проблемы, провести газ на село там, да, или кому-то водопровод, а показать то, что президент действительно в курсе проблематики, в которой живет страна, что он может эти вопросы решать очень оперативно.
А может быть, должны быть какие-то тематические пресс-конференции? Виталий говорит, смешивают, получается, в одном и геополитику, и проблему журналистки, которой слишком большой срок, и гнилые полы, и в результате получается, скок туда, прыг туда.
Ну, тут вот я не согласен. Мне показалось, что если бы, вот, знаете, так взять и подвести некое резюме того, о чем было сказано, мы бы получили такую точку зрения президента на все, что происходило в 23-м уходящем
году. Итоги года с Владимиром Путиным. Да, как абсолютно. Это и называлось. Сергей Серебренников, политолог, профессор Анхикс, Юрий Юденков, доцент факультета политологии МГУ имени Ломоносова и кандидат экономических наук. Подводим итоги пресс-конференции президента Российской Федерации Владимира Путина. 2 голосования о том, смотрели ли вы, задавали ли вы Путину вопрос когда-нибудь. В телеграм-канале «Радио говорит МСК». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 14 декабря, сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за новостями, следим за московскими пробками и в этом часе обсуждаем пресс-конференцию и прямую линию Владимира Путина. 7 баллов на улице, пробки серьезные, 8 баллов нам обещают к 7 часам вечера. И еще раз напомню, синоптики сегодня после полуночи обещают сильный снег, максимум которого ожидается завтра к утру. Имейте это в виду, планируя завтрашние поездки. Из срочных сообщений, которые в эти минуты появляются. Это заявление в основном Нарышкина, который говорит, что польские элиты не собираются отказываться от планов организовать контроль над территориями на западе Украины, о том, что Запад продолжит попытки военного освоения территории Украины, и о том, что главы спецслужб СНГ договорились провести юбилейное 20-е заседание в одной из столиц стран Содружества. Запад, говорит Нарышкин, пытается использовать сценарий цветных революций на пространстве СНГ и пытается спровоцировать на пространстве пространстве СНГ хаос. Это вот прямо одно за одним сообщение, видимо, большое интервью Нарышкина, которые вот так по заголовкам идут как молнии. Мы продолжаем. Два голосования в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Мы спрашиваем, задавали ли вы вопрос на пресс-конференцию или прямую линию не только в этом году, а вообще в принципе. Ну и в этом году смотрели ли вы прямую линию и пресс-конференцию? Смотрели целиком, частично, в новостях слушали, вообще не интересуетесь подобным? Вот это все продолжается. Через 20 минут будем подводить итоги. Здесь в студии политолог, профессор Анхиг Сергей Серебренников и доцент факультета политологии МГУ имени Ломоносова, кандидат экономических наук Юрий Юденков. Президент в курсе абсолютного большинства проблем страны более 20 лет, а вопросы граждан все те же. Может быть, это потому, что они не решаются, пишет 123-й Юрий Юденков. А вам не кажется, что вопросы повторяются?
Ну, так логично, у нас жизнь, у меня жена каждый день одна и та же, дети тоже одни и те же, работу я тоже не меняю каждый год. Что вы хотите? Мы, вся страна живет, так сказать, с теми же самыми нагрузками. И тут все то, что мы услышали и про оборону, и социальный сектор, и ЖКХ, и про деньги. Ну, в общем, а что вы хотите? У нас как бы мессиан нету, мы все вот живем в этой жизни. Президент этой жизнью частично рулит. Ну, вот и вопросы по поводу этой жизни.
Хорошо, тогда 144-му Сергей Серебренников ответьте. Не президента виртуально, а окружение его реально разогнать давно пора, оптимизаторов и реформаторов. Один, мол, в поле не воин, а народ-то далеко, потому что он в Советском Союзе остался. То есть вот опять, бояре плохие, царь хороший.
Ну, я не стал бы так уж прям радикально, да, разогнать. Понятно, что наказывать надо, и, скорее всего, президент этим займется, да. То есть мы увидим какие-то, я думаю, что быстрые решения по тем проблемным зонам, которые были сегодня обозначены. Вот, а уж не надо доводить до революционной ситуации. Ну, давайте всю, да, верхушку, так сказать, и там и средние ряды расстреляем. Вряд ли что-то хорошее мы получим. Вот. Вопрос, наверное, правильный, абсолютно радиослушатель задает, когда говорит о том, что они повторяются из года в год. Но смотрите, меняется коннотация очень часто, да, то есть мы перемещаемся из блока там экономики в блок социальных проблем.
Ну, или как это сегодня лучше. Ведь ведущий обратил внимание, смотрите, мол, про дороги-то никто не спрашивает.
Про дороги никто не спрашивает, это уже хорошо, зато про яйца стали спрашивать, но это ведь проблема ситуационная этого декабря, да, то есть теперь президент извинился, что с яйцами все будет нормально, посмотрим. Я уверен, что действительно с яйцами все будет
342
нормально.
342-й говорит, еще обратите внимание, про газификацию вопроса не было, но говорит ли это о том, что газификация страны идет хорошими темпами и программа работает? Может быть, просто вопроса не было?
Но это не так. Давайте в любом явлении там, можно найти, что вот в это село Новопетровское не провели, а в 95 сел этой области провели. Но мы как бы и получается, что выносим на поверхность вот такие села, куда не довели. Это правильно, может быть.
Ну и когда-то все равно будет село, до которого и дорогу не проложили, и газ не довели.
Вот, да. И поэтому и вопросы будут и про дороги, и про газ.
Так, может быть, тогда у губернаторов должны быть свои прямые линии пресс-конференции, вот, на которых и про дороги, и про газ. А может быть, как кто-то еще из наших слушателей пишет, может быть, чтобы система работала у чиновников на местах, не только прямые линии были, но и реальная власть была. А сейчас, получается, в основном все в руках одного человека. Вот нет, он сказал, нет, будет нет, столько нет. стоить дорога, она и будет столько стоить.
Но на самом деле, во-первых, мы увидели диалог человека, который сказал про цены, про дороги, и увидели, так сказать, президента, который отвечал на этот вопрос. Я по поводу того, что есть у губернаторов власть, они решают свои вопросы. Не надо прям так сводить все, что они ничего не могут. Но и крайний патернализм, который у нас сложился в государстве, что, так сказать, вот бояре здесь далеко, они плохие, а царь там хороший, но он еще дальше. Поэтому нет. Я бы не стал так ставить. В теории управления есть такая вещь, что один человек контачит, да, там 100-120 человек. Сергей Сергеевич не даст, так сказать, соврать. И вот представьте себе, что реально люди, которые принимают большие решения в нашей стране, это круг 100-120 человек. И у этих 120 имеют свои круги там общения и так далее.
Но это же, подождите, но если вы так это описываете, ну, рано или поздно мы столкнемся...
Я по поводу бояр.
Я понимаю, но я хотел сказать еще и о другом. Рано или поздно, если так это описывать, и это так работает, мы столкнемся с информационным пузырем. Они знают только то, что происходит вокруг них.
Так и есть. На самом деле
да,
так
и есть. Да, но Путин неоднократно говорил о том, что он знает, что происходит.
Вам на стол каждое утро кладут выписку о произошедших в стране событиях. Выжимку важных событий. Вам кладут, Юра. Вы не сами ходите, собираете с телевизора и с радио эту информацию. Вам эту информацию предоставляют специально обученные люди. И поэтому вот что надо знать президенту, он то знает. Давайте вот будем откровенны. Что ему не надо знать, он не знает. И, ну, у него есть свои каналы, и он считает, что он там все знает и так далее. А вот эта пресс-конференция показать людям, что на самом деле он мало того, что знает, он еще и решает, и на самом деле к нему с какой-то долей вероятности можно достучаться и, так сказать, пожалиться.
Так, 816-й говорит, а какой смысл задавать Путину вопрос на пресс-конференции, если на серьезные и неудобные вопросы Путин не захочет отвечать? Ну, то есть, я так подозреваю, ведь подобного мы как бы не сталкивались с чем-то подобным. Мол, не дадут задать все равно такой вопрос.
Но это же женщина из «Нью-Йорк Таймс» задала все-таки какой-то свой...
Правда, там, перейдя сразу же на английский язык для того, чтобы русская аудитория не сразу поняла. Ну, то есть, вот почему не задают неудобные вопросы?
Мне кажется, все равно и сегодня звучали вопросы, к которым президент не был готов. Ну, это большой миф, да, что можно подготовить человека, отвечать на все. Да, то есть, как говорят, там все равно все вопросы с ним согласованы. Но нет, не все. Видно было, что президент задумывался, президент что-то вспоминал, да, президент пытался сформулировать какие-то ответы. Он же человек, да, то есть это тоже, и, в общем-то, довольно-таки уже не молодой, вот, и усталый. Вот, поэтому тут история-то про другое.
Да,
вот,
кажется,
вот,
двойнику, если... он, говорят, удивился.
Да, удивился двойнику, да, там, про шахматы какие-то там, про... когда вы про учебник истории его спросили, видно было, что понятно, что он, наверное, меньше всего думает о том, а зачем нам новый учебник истории, ну, точнее, думает, но не каждый день и не помногу. Вот. А возвращаясь к началу, да, то есть о том, что, а зачем нам такая опция, как общение с президентом? Вы знаете, а если убрать, еще хуже будет. Да, поэтому все-таки лучше пусть у нас будет возможность задать президенту эти вопросы, точечно что-то порешать, по крайней мере, ускоренно. Есть и другой путь. Конечно, можно же обратиться к в профильное министерство, к губернатору, и тоже все сделают
рано или поздно. Сергей Сергеевич, в той парадигме, в которой мы живем, это необходимый элемент.
Абсолютно
с вами согласен. А в чем необходимость? Да. Объясните.
Ну, ритуал некий. Вот там, сказать, бояр раньше с красной...
То есть, как бы выборы должны быть, даже вне зависимости от того, что мы понимаем, чем они закончатся. Пресс-конференция должна быть... Ну, как бы вот это ритуал.
Вот у нас убрали один ритуал, а раньше он был, что неугодных бояр сбрасывали там с кремлевской стены на копии этих самых.
У наших предшественников все-таки был такой, при нас вроде не застали.
У нас не сбрасывали, у нас по-другому.
7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем, слушаем вас. Здравствуйте. Да, прошу.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич зовут. У меня такой вопрос. В какой степени гостей студии удовлетворили ответы президента по проблеме нехватки врачей по всей России и о ситуации в российском авиастроении? Спасибо.
Спасибо.
Ну, я сразу отвечу.
Юрий Юденков.
Итак, вопросы, которые были заданы, очень справедливые. И вот, кстати, по поводу подготовленные, неподготовленные вопросы. Но мы живем в этой реальности, и так сложилось, что врачей не хватает, а в новых территориях не хватает в квадрате. Это факт. Но вот мы, сидя в этой студии, этот вопрос не решим, но то, что власть об этом знает и пытается это решить, мы знаем. Меняются оклады у врачей, что-то там тасуется, подходы какие-то. Я не менеджер в области медицины.
Ну, как раз там говорили о том, что уже и с окладами вроде нормально, а все равно не идут.
Ну, мотивация должна быть такая немножко другая. И второй вопрос был по поводу... Первый вопрос по поводу врачей.
По поводу авиастроения.
По поводу авиастроения. Да. Но мы же знаем, откуда ноги растут. Я совершенно четко помню, что в 2000 году, это было первое выступление Путина, такое публичное, он сказал, что я призываю Аэрофлот покупать наши самолеты. И он каждый год талдычил одну и ту же фразу.
Да, но секундочку. И сегодня как раз он об этом вспоминал и говорил... и о другом, что отказывались покупать самолеты, потому что они недостаточно хороши. Он вспомнил про историю с шумом и что-то там еще было. Ну, то есть, как бы, может быть, сначала самолеты сделать вроде бы?
На самом деле, я как все-таки по первому образованию экономиста, я знаю, что такое лизинговая компания со стороны Bank of New York там и так далее, как плотно финансовый сектор работал с авиастроением американских компаний. Вам бесплатно всучивают этот американский самолет, вы платите за него копье, но вас дальше повязывают все системы его обслуживания, навигации и
мы
так далее.
Мы же сейчас не про этот самолет.
Почему?
Мы-то говорим про это наши самолеты, которые недостаточно хороши.
Нет. Я утверждаю, что это было продуманное, глубоко эшелонированное наступление на нашу авиационную промышленность. Что это целиком
нет,
было...
Нет, самолеты все... наши были и... нормальными?
Да.
Почему же их нет сейчас?
Потом, еще раз, вот у вас самолет, который летает дальше, быстрее, лучше, но у вас шум там в полтора раза выше, чем у Боинга.
Ну да.
Только потому, что у вас двигатель немного другой. И вам именно по этому показателю вы не имеете права залетать в аэропорт там, ну не знаю, ну, Франкфурта на Майне. Вот выделяется показатель, по которому вы не проходите, к вам предъявляются суперпретензии, и поэтому вы не можете залетать. Как вас не пустить на подиум, есть масса вещей. Но дело в том, что мы и даже, ну, не дойдя до подиума, не перестали летать на внутренних авиалиниях на наших самолетах.
Хорошо. Зарплаты врачей меньше доставщиков с корабами, пишет 822-й. Разные зарплаты, видимо, у врачей бывают. И там, где зарплаты врачей меньше доставщиков с корабами, там, по-моему, и доставщиков-то нет. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Вот затронули тему авиации. Полностью согласен с одним из ваших экспертов. Каждый третий самолет в мире выпускался в Советском Союзе. И они летали по всему миру. И правильно говорит эксперт, это было намеренное разрушение нашей авиационной промышленности.
А они летали во всем мире, потому что им за полный рубль, что называется, продавали, или за дружбу?
Я не знаю Они летали у нас внутри страны. Я в командировку летал в Иваново и из Краснодара в Керчь на самолетах, которые были сделаны в России. В том числе. Вот. Поэтому авиационная промышленность для России это ключ. И с ее начали разрушать.
Понятно, начали разрушать. Мы были одной из двух стран, которые умели делать самолеты, пишет 948-й. В 90-х сознательно все поломали. Боинг первый все тут покупал и делегациями ездил. Зачем в такой ситуации строить самолеты вообще?
Ну, да, Сергей Серебренников. Коллеги, да, добавлю немножечко в эту тему. Действительно, относительно советских самолетов, а мы говорим прежде всего не о российских, а о советском авиастроении. Да? То есть статистика аварийности по самолетам Илюшина, да, Илом, она самая лучшая в мире, да, то есть они не бьются, это правда, президент летает на таком самолете, потому что он реально самый надежный. А история немножечко, да, еще и вот в чем, что создать самолет с нуля практически невозможно, это слишком сложное, суперсложное инженерное решение, суперсложное. Даже обратный инжиниринг, вот как сейчас многие горячие головы говорят, давайте разберем Боинг, соберем точно такой же, невозможно, это безумно дорого, да, то есть нам сейчас фактически приходится воссоздавать то, что было разрушено действительно в 90-е, и насколько я знаю, такая политика сейчас идет, но она идет, извините, последние 2-3 года, да, когда мы оказались под санкциями, когда мы оказались под запретом.
Да, но не получится ли это золотым?
Это получится золотым, но на это придется пойти. Но если мы сейчас вложим сюда достаточно золотые и очень большие инвестиции, они окупятся, я вас уверяю, потому что сейчас в мире собирают самолеты, кто? Американцы и европейцы, китайцы не собирают. Они будут покупать наши борты, потому что вполне возможно...
Вы так уверены?
Вполне возможно, что они могут оказаться конкурентоспособнее.
Сергей Серебренников, Юрий Юденков. Я хотел еще вспомнить сегодня, когда Путин рассказывал, помните про Гуайдо? Где он говорил, что есть разные подходы, когда Гуайдо собирается... Ой, Гуайдо, неправильно ведь. Да-да-да, милей. Гуайдо, Милей, конечно, нет.
Надо привыкнуть к новой фамилии.
Надо привыкнуть, да-да-да. Надо привыкнуть к новой фамилии и новой стране. Так вот, когда он про Милей рассказывал, который собирается, как известно, от песо отказаться и перейти на доллар, он говорил, что ну, это не очень правильно, потому что если ты переходишь на чужую денежную единицу, ты не можешь отвечать за собственную социальную политику. А тут можно, мол, деньги напечатать. И он так как бы говорил, что как будто бы у нас-то и не печатают. Но ведь у нас печатают деньги.
Ну... Вопрос поставлен неправильно.
Скажите, как надо?
У нас, конечно же, печатают деньги, у нас есть фабрика Госзнака. Если вы говорите о неконтролируемой эмиссии, то это не так. Есть как бы наш центральный банк достаточно профессионально взвешивает необходимую денежную массу, деньги в обращении с точки зрения количества товаров, которые крутятся на рынке. Поэтому у нас нет инфляции там 150%, которая происходит обычно во время военных действий. Это нужно учитывать. Что да, мы печатаем деньги, но ровно столько, сколько нужно для... Печатаем, я говорю, то про есть... бумажные деньги. В оборот выпущено 15 триллионов бумажек.
Лишних денег мы не печатаем, из-за которых потом, вот, ну, мы помним, да, яйца вдруг подорожали.
Ой, вот я сейчас не хочу уходить в эту тему, поскольку недавно ее комментировал. Там связано с неповышением цен в 2022 году, там длинная история.
Там действительно длинная история, но дорожают ведь не только яйца, и мы тоже это понимаем. Сегодня Путин говорил, что «Лада» подорожала на 40%.
Ну, он же, кстати, очень красиво все объяснил, что вы хотите, так сказать, мы допустили то, что у нас какие-то финтифлюшки везутся из-за моря, так сказать, она там, ну, это известная русская пословица, за морем, то есть как бы дома полушка, ну, да. А за морем, так сказать, там, да рубль перевоз. Так вот, с этими деталями, эти 40%, это вот эти мелочные поворотники, которые везут, извините меня, из Европы, а мы выплавить этот поворотник у нас из... порошка не можем. Это вообще как-то нужно да. было конструктивно сделать.
Но все равно, возвращаясь к тому, о чем вы сейчас говорили, Сергей Серебренников, то есть, а где деньги, Зин?
Вы знаете, а я...
Если не напечатать, да. то откуда взять?
А я и не противник того, чтобы печатать деньги. И президент, мне кажется, тоже сказал о том, что надо будет, допечатаем. Потому что все больше и больше мы начинаем понимать, да, что мы как бы живем в том сложном финансовом мире, где национальная экономика имеет право, в общем-то, без последствий делать такие инъекции, да, финансовые. Сейчас на оборонку, да, по закрытым статьям бюджета идут гигантские деньги, да, то есть, в общем-то, запустить их, они не повлияют на рост цен на яйца, извините, да.
Ну,
да то есть,
подождите, но эти деньги приведут к повышению зарплат тех, кто делает что-то для оборонки. Они придут за яйцами, нет, не так это работает?
Они не приведут к глобальному, там, вот то, о чем говорили, да, то есть, потому что давайте пенсии увеличим в 70 раз, вот это приведет к росту цен на яйца, это правда. А вот то, что мы, например, сейчас инвестируем в создание высокотехнологичных производств, это не приведет. Это скорее приведет к укреплению рубля.
783-й пишет, ну вот сегодня президент сказал про 1000 самолетов до 2030 года. Он говорит, ну это же легко посчитать, 2500 дней. Значит, получается, что 2,5 самолета в день. Это вообще реально возможно?
Ну, имеется в виду, конечно, и военные самолеты, и МС-21, и Суперджет 100, которые, в общем-то, уже сейчас летают в среднем.
Что-то расчеты какие-то неправильные.
Ну, я тоже не пересчитывал. Еще раз, нет, расчеты про 2500 дней я не пересчитывал, конечно, сколько будет до 2030 года до дней. Так считает 783-й. Ну, то есть, не слишком много самолетов мы ожидаем к 2030 году?
Я думаю, что 1000 самолетов гражданских нам и не нужно сейчас, да, то есть, нам нужно, может быть, там 50-70 бортов новых дальнемагистральных самолетов, которые способны обслуживать большое количество пассажиров.
Хорошо, 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Алло.
Да-да.
Добрый вечер. А вот мне к вашим экспертам такой вопрос. Для чего вот разгоняет вот такой вопрос, там был задан вопрос двойника. Для чего это нужно? Что они хотят этим добиться?
Вот а кто они?
Не могли бы эксперты объяснить? Двойника президента.
А кто они-то разгоняют? Понял. Хорошо. Кто-нибудь может объяснить, Сергей Серебренников?
Ну да, конечно. Что тут? Все на поверхности лежит. Обыкновенный политологический как бы вброс насчет двойника, да. Ну что, в интернете мы не видим, как сказать, крутится эта тема, так сказать, что у Путина есть двойники, что в разных местах одновременно находится как бы Путин. Но это же обыкновенная политическая провокация. Зачем нужно было выносить на такой уровень и показывать все это, не знаю. А то, что как бы это политический ход для того, чтобы снивелировать и, ну, как-то там очередную шпильку власти вставить, ну, это стандартный прием. Ну, Лжедмитрий, мы же все эти сюжеты знаем, что тут...
Ну, наличие двойника опасно для основного кандидата, так сказать.
Ну, это да.
Ну, вот, это же очевидно, как кажется.
Теряется сакральный смысл, да, что-то такое.
МС-21 обещали пустить серию к 2021 году, сегодня их два, не будет никаких самолетов сотнями, забудьте, уже сейчас уверен, 639-й. Александр, куры и перо меняют, несут меньше, едят столько же, вот предпринимателям завоз из-за рубежа никак не поможет. 783-й говорит, я точно посчитал, без выходных 2555 дней. А что вы выходные-то не считаете? Вы думаете, самолеты так выпускаются с понедельника по пятницу, с 9 до 17? 7... А это была просто шутка про двойника, пишет 421-й. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Вот, добрый день. Вот есть такое мнение у народа. Ну, как бы у кого не спрошу. Все считают, что после выборов будет резкий рост цен, курс обвалится. Вот вы как думаете, вот будет такое или нет? Вот такое...
Ну, а вот вы сегодня смотрели прямую линию?
Не было времени, честно скажу, не было времени.
Хорошо, народ думает так, а вы как думаете?
Ну, что-то мне подсказывает, что возможно. Я не говорю, что такое будет, но кое чувство есть, что да, после выборов возможно изменение.
А почему?
Ну, как, знаете, как попридерживать к выборам, чтобы электорату было спокойным.
Они сейчас расти не будут какое-то время, а после выборов как начнется, Юрий Юденков, начнется?
Но это же из той же серии, что вот мы сейчас санкции введем, и будет вам плохо. Так и тут нам внушают о том, что вот будут выборы, и опять будет плохо. Постоянно идет какое-то запугивание слева, справа. Ребята, вы не справитесь, да вы вообще никто, и звать вас никак, и вообще вы ватники и так далее. Нет, это приемчики такие, ну, дешевые.
Да, добавлю, я как-то вот не жду резкого повышения. Понятно, что они будут расти, да, то есть в рамках инфляции мы это замечаем, и будут и в следующем году.
Нет, ну подождите,
расти.
Ну Лада же подорожала на 40%.
Лада вот подорожала на 40%,
ну,
яйца подорожали.
Там же вот, смотри, ну ладно, я...
морковь подешевела, например, да, то есть, ну как-то в целом по экономике...
Лада тоже как морковка растет, я понял. Хорошо, у нас последняя минута эфира. Напрягло, что сказал про мобилизацию, что не требуется до Нового года, пишет Михаил 656.
Ну, там не так было.
Вот вы обратили внимание на,
конечно,
этот вопрос, давайте.
Да. Он очень хорошо и красиво показал на цифрах, что при текущей ситуации армия обеспечена и тыл, ну, я имею в виду, вторая, третья линия обороны обеспечена достаточными кадрами. Но он не сказал, что в случае, если что-то изменится, то не будет. Он там не так. Вот в нынешней ситуации призыва не будет. Вдруг ситуация изменится, все возможно, там никто не гарантирует.
Два вопроса у нас было. Мы спросили, следили ли за пресс-конференцией прямой линии. А второй вопрос был, задавали ли вы вопрос. Как вы думаете, какой самый популярный ответ? Следил, то есть целиком посмотрел, частично, только в новостях, или вообще такое не смотрю? Сергей Серебренников.
Мне кажется, частично-то многие
смотрели. В прямом эфире частично. Самый популярный ответ — Юрий Юденков.
Я тоже так думаю.
В прямом эфире частично слушал, смотрел. На самом деле нет. 29% читал, слушал в новостях основные заявления. 24% слушал, смотрел целиком. Еще 24% слушал, смотрел частично. 14% такие программы обычно не смотрю. И 9% сегодня пока эфир новости на эту тему не смотрел. Еще у нас был вопрос, задавали ли вы когда-нибудь, обращались, к примеру, к президенту в рамках прямой линии. Тут более-менее понятно. 81% сказали нет, не видел необходимости. Другие ответы распределились так. Да, задавал, не получил ответа, утверждают 10%. 5% утверждают, что не смогли дозвониться или отправить письмо. 2% задавал вопрос и получил ответ в эфире, и еще 2% задавали вопрос и получили ответ за пределами эфира. Я благодарю вас, Сергей Серебренников, Юрий Юденков. Спасибо.
Спасибо.